Необходимость таких процессов не только в наказании, она и в разоблачении, в том, чтобы ощутить страх несмываемого позора, позора всенародного, чтобы каждый мог понять, кто есть истинный враг своего народа, и, разумеется, в назидании, всем большим и малым сановникам, в обеспечении, чтобы гарантия была какая-то, что разоблачат и не утаят, не покроют, а выставят перед всеми в неприглядной наготе. Как когда-то выставляли в России к позорному черному столбу, ломали шпагу над головой. Существовали подобные устыдительные наказания. В отсутствии процессов подобного рода возмездие мешает, не дает возможности поставить проблему покаяния. Прежде должна восторжествовать элементарная справедливость, а потом уже можно обращаться к совести людей. Так что же сегодня мешает избавиться от сталинизма? Почему находятся защитники той жестокой эпохи и защитники брежневщины? Время не из застоя и растления и попрания всех принципов. Кому, кроме явных преступников, выгодны были те времена? Что это за люди, которые, несмотря на множество публикаций, материалов и документов, не стесняются оправдывать самые отвратительные злодеяния? Вот инженер-химик, которая, кроме того, писала анонимные доносы, была недавно поймана, кое-как удержалась на работе, еще недавно она терроризировала всех, теперь с ней никто не считается. А этот бойкий молодой критик делает себе карьеру при махрово-черносотином журнальчике, подтасовывает факты, чтобы обелить проработчиков Твардовского. А вот деятель, который боится, как бы не выяснилось, что он во времена Брежнева затеял строительство комбината, отравившего озеро. И тут же группа влиятельных ученых, что поддерживала проекты гидросооружений, выгодных министру и губительных для нашего севера. Эти понастроили себе особняки и не хотят расставаться с ними. Те брали квартиры своим детям за счет семей, стоящих на очереди уже по 20 лет. Они-то все и не стесняются защищать прошлые порядки. А кого стесняться, кого стыдиться? Это когда-то в России, в русской жизни, существовало мнение общества. Действовало оно во всех слоях. В деревенской жизни издревле определяло и хозяйственные решения, и уклад жизни, оценки, требования к поведению односельчан. В купеческой среде устанавливались своя этика, у дворян своя, в дворянском собрании, в салонах, в так называемом высшем свете. В русской науке энергично складывался и проявлял себя механизм общественного мнения. Вырабатывались свои требования порядочности, норм поведения, приличия. Механизм этот по-своему карал нарушителей. Мог покарать жестоко, как в Анне Карениной, как у Островского в пьесах. Справедливо, несправедливо — другой вопрос. Общество имело свои неписанные кодексы чести, и каждый член общества был обязан их соблюдать. Отказывали от дома, переставали принимать, не подавали руки. Сословные общественные мнения вырабатывали нравственные критерии. При всех своих предрассудках они все же старались повысить моральные требования. Замечательный физик нашего времени Петр Леонидович Капица великолепно понимал значение общественного мнения в научной среде. Он говорил, что для этого важно создать здоровую передовую научную общественность. Именно общественность, как некую среду, сферу, котел, в котором выплавляется общественное мнение. Его знаменитые семинары «Копичники» практически способствовали формированию научной общественности у физиков. Это труднее, чем постройка больших институтов, замечал он. Создание здоровой общественности включает в себя воспитание широких слоев людей, связанных с научной работой. Общественное мнение не требует сговора, но требует среды, возможности собираться, обмениваться мнениями, обсуждать, как это происходило и на сельских сходах, и в клубах, свободно собираться с людьми, близкими по духу и по взглядам, понятиям. Просит его или не просит, он обязательно выскажет свое мнение. Такая у него привычка. Тихим голосом, опустив глаза, поглаживая свою лысину. Действительность всегда хуже ожидаемого. Вне ошибки, нестыковки. Иногда хочется исповедаться, признаться в плохих поступках, в подлых желаниях и мыслях. Признаться кому? Близким, другу. Да как-то стыдно, потеряю уважение. Хорошо бы иметь своего духовника, умного, чуткого человека, что помог разобраться, посоветовал, как поступить. Но при этом надо, чтобы я сам понимал, мог определить существенное, отделить от несущественного, найти свои настоящие грехи. Наверное, есть культура исповеди, понятие о собственных нормах морали, система запретов. Опыт оценок, самоанализа непрост, поздно спохватился. Что есть грех? Судить себя, если не перед Богом, то перед кем? Когда меня назначат, и вопрос вроде решен, я стану обязательно, как все кругом, обязательно. Спрашиваешь, почему они так быстро перерождаются? Ничего подобного. Не перерождаются. Я ведь уже готов. Я на старте, все просто, и не подумаю стесняться. Государство меня обворовывало всю жизнь. Я получал гроши и отдавал прибыль. По моим проектам построено 10 станций, а мне шиш, так что совесть моя застрахована. Единственное, если меня назначат в Рио, надо не медлить, а мне детей надо обеспечить, так что перерождаться мне некогда. Пушкин — бесподобный мастер лаконичных характеристик. Карл XII. Любовник бранной славы, для шлема кинувший венец. Александр I был напрочь перечеркнут четырьмя строчками. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. А это на графа Воронцова убийственный портрет, созданный из половинок в полный рост. Полумилорд, полуглупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что будет полным, наконец. Валдай, местный краевед, показал мне забавное описание визита цесаревича в город в 1837 году во время путешествия по России. Я даже кое-что записал. Желание граждан Валдая, наконец, исполнилось. Мысли сохранить в памяти потомство посещения государя-цесаревича осуществилось. Цесаревич проехал на лодке озера Валдай и с удовольствием взирал на рвение жителей, старавшихся на перерыв высказать любовь свою. Пробыв несколько часов в доме купцов Коротковых, изволил отправиться дальше. Событие оставило сильное впечатление в сердцах здешних жителей. Они решили передать память о посещении потомству, построить галерею для хранения шлюпки, носившей государя-наследник. Далее с тем же трогательным чувством описывается открытие галереи и богослужение. Перед этим совершили рейд по озеру. Шлюпка, те же гребцы с городским главой, за ней 30 лодок с начальником и уездными чинами. А вот как писали в «Северной пчеле» о посещении государем-императором Академии художеств. «Величие и благодать их величеств представляют столько умилительного, столько восхищенного, что никакая речь недостаточно выразить то, что чувствует душа. Утратили мы эту бесподобную стилистику». Выступил перед журналистами депутат Шохин, фигура довольно известная. Заявил, за что второй раз судят Ходорковского.